Радио «Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске спрос на легковые автомобили в России постепенно смещается в сторону более дорогих моделей. Могут ли экспортные пошлины на бензин сдержать рост внутренних цен на топливо в России? В Польше ренационализируют компании электроэнергетики. Украина намерена резко сократить закупки российского газа. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте. Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. В Москве в среду открылась очередная ежегодная автомобильная выставка «Интеравто-2011». Крупнейший в России производитель автомобилей «АвтоВАЗ» представил сразу несколько новых своих моделей, относимых к категории бюджетных. Однако общий спрос на легковые автомобили в России, отмечают эксперты, постепенно смещается в сторону моделей более дорогих в каждом ценовом сегменте. За первые 7 месяцев 2011 года в России было продано 1 460 000 новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Это на 50% больше, чем за период с января по июль годом ранее. Такие данные представил Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. Причем столь бурный рост автомобильного рынка происходил на фоне снижения общих реальных доходов населения. По официальным данным, в первом полугодии они сократились почти на 1.5% к уровню первых 6 месяцев прошлого года. На динамике автомобильного рынка отразились другие факторы, отмечает аналитик по машиностроению из инвестиционной компании «Метрополь» Андрей Рожков.
Я бы отметил, во-первых, низкую базу 2010 года, во-вторых, программа стимулирования спроса в России, это программа утилизации, программа льготного кредитования. Именно в первом полугодии 2011 года программа утилизации дала довольно-таки неплохие результаты по сравнению с уровнем первого полугодия 2010 года, поскольку в прошлом году она начала реализовываться лишь в марте.
Но программа утилизации фактически завершена. Последние сертификаты на покупку в ее рамках новых автомобилей были выданы еще в конце июня, и теперь многие эксперты прогнозируют замедление темпов роста продаж.
В связи с завершением программы утилизации спрос на автомобили будет замедляться, и это мы уже видим на продажах АвтоВАЗа, который в июле 2011 года снизил продажи по отношению к июлю 2010 года на 3%. В дальнейшем АвтоВАЗ также будет снижать объемы продаж. Однако, если посмотреть на рынок в целом, то, на мой взгляд, будет замедление, но оно не будет столь значительным, поскольку мы видим, что спрос на автомобили сдвигается в пользу более дорогих автомобилей, и продукция АвтоВАЗа сейчас фактически заменяется продукцией иностранных брендов, которые активно продвигают свои новые марки в 2011 году.
В день открытия в Москве нынешней автомобильной выставки было объявлено, что немецкая компания Volkswagen, крупнейший в Европе и третий в мире автопроизводитель, с 1 ноября начнет сборку некоторых своих моделей на заводе российской группы ГАЗ в Нижнем Новгороде в рамках заключенного в июне этого года соглашения. Первыми станут кроссоверы Skoda Yeti, которые будут производиться методом крупноузловой сборки. Осенью будущего года, по словам президента группы ГАЗ, здесь планируется начать уже полномасштабное производство двух моделей, как Skoda Yeti, так и Skoda Octavia. А в 2013 году по планам на ГАЗе будет организован выпуск новой модели Volkswagen Jetta. Фактически ГАЗ сосредоточился на моделях наиболее прибыльного для него сегмента – легких коммерческих автомобилей, в котором на его долю приходится сегодня более половины российского рынка, тогда как производством легковых автомобилей будет заниматься в Нижнем Новгороде крупный зарубежный партнер. Аналитик инвестиционной компании «Церих Capital Management» Олег Душин.
2010 года было заявлено о том, что Volkswagen и ГАЗ собираются заключать подобное соглашение, и это ожидалось в течение года, что это будет осуществлено. Но дело выглядит так, что ГАЗ, будучи крупным предприятием, имеет проблемы недозагрузки мощностей, и как минимум и как максимум он хочет загрузить эти мощности и заключает с Volkswagen договор, чтобы загрузить его, компанию на 8 лет примерно, по оценкам. И, соответственно, они снимают какую-то головную боль в этой части и добиваются, сотрудничество с компанией, которая обеспечивает успех бренда. Тут можно только говорить о том, что у ГАЗа нет, наверное, собственных потенциалов, чтобы развивать это направление, чтобы гарантировать успех.
Но и Volkswagen, открывая производство в Нижнем Новгороде, решает собственную задачу. Как выполнить новые требования к режиму так называемой промышленной сборки автомобилей в России, подразумевающему таможенные льготы в обмен на определенные объемы выпуска?
Как раз это под это и делается. Это все учитывает условия промышленной сборки, которые выполнять довольно сложно, и поэтому, конечно, это все толкает иностранцев просто на сотрудничество с россиянами.
В целом, на ваш взгляд, спрос на новые легковые автомобили в России сегодня имеет ценовую или видовую структуру, то есть по типам кузова или, например, привода шасси? Андрей Рожков, аналитик инвестиционной компании «Метрополь».
На мой взгляд, сейчас в России потребительский спрос определяется скорее видовой структурой предложения, нежели ценовой, поскольку, если посмотреть на предложение автомобилей на российском рынке, мы увидим, что фактически в каждом ценовом сегменте можно увидеть все типы кузова. И в бизнес-классе, и в бюджетном классе, и в среднем классе. Поэтому фактически потребитель выбирает между типом кузова, нежели ценой на автомобиле.
В 2008 году в России каждый второй новый легковой автомобиль был куплен в кредит. В 2009 году на фоне финансового кризиса эта доля сократилась более чем вдвое, после чего вновь начала расти. Олег Душин, аналитик инвестиционной компании «Церих Capital Management».
Речь идет о том, что наверняка по оценкам уровень докризисной России пока не сумела преодолеть, то есть не 50%, а, скажем, 40% берут кредит для того, чтобы купить автомобили, и цель этого кредита – покупать новые автомобили, как правило. Но, конечно же, покупка кредита автомобилей очень популярна в России, поскольку 10% пониже, чем по другим видам кредитования. И данные говорят о том, что растет в этом году кредитование со стороны банков. Покупка именно нового автомобиля из зарубежного производства, которое дает владельцу и статус, и удобство, конечно, популярно в России, поэтому доля эта должна расти. Ну и, конечно, покупают этот кредит в основном молодые люди, у которых интерес, конечно, к тем маркам, которые являются ведущими.
За первые 7 месяцев 2011 года в России было продано 1 миллион 460 тысяч новых легковых и легких коммерческих автомобилей, в полтора раза больше, чем за период с января по июль годом ранее. А за первые 6 месяцев года, по данным агентства «Автостат», в общем объеме продаж в России новых легковых автомобилей доля российских марок составила 27%, хотя еще год назад она превышала 31,5%. А доля зарубежных моделей, как произведенных в самой России, так и импортированных, составила уже почти 3/4 общего объема продаж.
Экспортная пошлина на бензин в России в сентябре составит около $400 за тонну, оставшись на уровне 90% от ставки пошлины на экспорт нефти. Ограничения на вывоз топлива из страны были установлены с начала мая, на фоне возникновения его дефицита в отдельных регионах страны. Согласно заявлениям властей, с тех пор ситуация заметно стабилизировалась, бензин в регионах есть и рост цен на него замедляется. Тем не менее, эксперты все равно отмечают тревожные тенденции на рынке, говоря в первую очередь о снижении объемов биржевых торгов нефтепродуктами. По словам заместителя директора по развитию информационно-аналитического центра «Кортес» Павла Строкова, это приводит к нехватке топлива у независимых розничных продавцов.
Независимые владельцы АЗС, они имеют, в общем-то, два таких источника. Отношения с компаниями или на бирже, или на внебиржевом рынке, ну, плюс еще мелкий опт. На мелком опте мы увидели ограничение продажи им по тем ценам, которые декларируются уже давно, еще в весенний бензиновый кризис, и с тех пор ситуация мало изменилась. И вот сейчас мы увидели сокращение объемов продаж именно на свободном рынке по бирже.
Почему Россия, одна из крупнейших в мире нефтедобывающих стран, сегодня сталкивается с недостатком нефтепродуктов на своем внутреннем рынке? Главной причиной этого президент Российского топливного союза Евгений Аркуша считает слишком быстрый переход на более экологически чистые стандарты топлива.
Основная причина кризиса в том, что наше производство не может обеспечивать топливо третьего класса тех объемов, которые нужны в стране. По данным Минэнерго, там где-то около 17%, а топливо, которое выпускается в стране, не соответствует третьему классу. Достаточно высокая цифра, но, скорее всего, она занижена. Вот это основная причина в несовершенстве технологическом нашей нефтепереработки. Может быть, кризис устранен только одним путем на сегодняшний день. Надо вернуть на рынок топливо второго класса.
Ситуацию на рынке, как отмечают эксперты, ухудшили своими действиями и сами российские власти. Их постоянные требования о снижении цен на нефтепродукты привели к тому, что некоторые крупные нефтяные компании, имеющие собственные автозаправки, фактически отказались продавать дешевое топливо независимым продавцам. Теперь же, по словам Павла Строкова из компании «Кортес», эта практика стала повсеместной.
Крупные компании «Роснефть», «Газпромнефть», «Лукойл» ушли в сторону своих сбытов по снабжению с биржи по бензину полностью. Они там сейчас не торгуют, их можно понять, им надо снабжать собственные сбытовые сети. Но это оголяет тот самый свободный рынок. Трейдерам становится купить продукт все сложнее и сложнее. До недавнего времени достаточно активно торговала ТНК-БП на рынок и «Башнефть». И вот, когда они ушли в адресные сделки, фактически просто регистрируя эти сделки на бирже, стало понятно, что, в общем, через некоторое время мы можем увидеть дефицит.
Схожие системные проблемы на топливном рынке отмечает Евгений Аркуша.
В настоящее время, конечно, диспропорция в ценах существует. Низкие цены на свои сбытовые структуры и высокие цены, биржевые цены, какие угодно, для всех остальных. Но я вам хочу сказать, что та же самая компания «Роснефть» покупает сейчас для своих АЗС топливо, в том числе и на бирже, и в том числе и у других нефтяных компаний, потому что свое топливо второго класса оно отправляет на экспорт. К сожалению, компания «Роснефть» в основном является катализатором той кризисной ситуации, которая в настоящее время сложилась. И диспаритет цен – это очень серьезный фактор, который оказывает влияние на бизнес-процессы независимых структур. Может убрать ту конкурентную среду, последнюю, которая осталась в розничном рынке.
Новый топливный кризис в России прогнозирует директор по развитию информационно-аналитического центра «Кортес» Павел Строков. По своим масштабам вряд ли будет сопоставим с прежним. Ведущие нефтяные компании, по его словам, свои автозаправки топливом все-таки обеспечат.
Я не думаю, чтобы мы увидели повторение весеннего сценария. Скорее всего, нет. Компании извлекли уроки, и собственные сбыты снабжаются очень хорошо и регулярно, но тем не менее вот та прослойка независимых АЗС, да, которых, ну, по разным оценкам, чуть больше половины, она может начать испытывать некие сложности с объемами. Просто они будут покупать по более дорогим ценам. Дефицита мы можем не дождаться, но заплатим за это более высокими ценами на АЗС.
Иначе говоря, без повышения цен на топливо бизнес независимых продавцов становится нерентабельным, а при их повышении неконкурентным по сравнению с крупными игроками. Причем этот дисбаланс, как считают эксперты, можно устранить лишь одним способом – отказом от административного регулирования рынка, говорит президент Российского топливного союза Евгений Аркуша.
Цены предвыборной ситуации не позволяет, к сожалению. Такие вот судорожные движения, судорожные решения, такие тактические, сиюминутные, локальные, мы и наблюдаем. А общей стратегии нет, потому что, с одной стороны, есть четкий, понятный дефицит, с другой стороны, нельзя допустить роста цен перед выборами.
Тем временем российские власти, похоже, решили пойти по другому пути. В пятницу правительство утвердило новое правило расчета экспортных пошлин на нефтепродукты, согласно которому ее ставка для бензина постоянно будет установлена на уровне 90% от величины нефтяной экспортной пошлины.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. В Польше ренационализируют компании электроэнергетики. Украина намерена резко сократить закупки российского газа. На этой неделе было объявлено, что две крупных энергетических компании, контролируемых государством, выкупят активы в польской электроэнергетике, принадлежавшие шведской госкомпании Vattenfall. Они были приватизированы в течение последних 10 лет, и теперь, отмечают эксперты, речь фактически идет о ренационализации на фоне реализуемой в стране обширной программы приватизации государственной собственности, рассказывает наш корреспондент в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
О стратегическом решении шведской энергетической компании Vattenfall уйти с польского рынка, чтобы сосредоточиться прежде всего на рынках Швеции и Германии, представители компании говорили еще в начале нынешнего года. Теперь это стало реальностью. Почти за 100% акций компании Vattenfall Heat Poland государственная польская нефтегазовая корпорация, практически монополист на рынке газа в Польше, заплатит более 1 миллиарда долларов. Государству принадлежат почти 3/4 ее акций. Один из руководителей польской корпорации Славомир Хинц заявил журналистам, что его компания очень довольна покупкой активов шведской Vattenfall и надеется, что это будет позитивно воспринято финансовыми рынками. По его словам, для компании, продающей прежде всего газ, это станет серьезным расширением сферы деятельности.
Мы становимся владельцами крупных производств электроэнергии, а в стратегии развития нашей компании четко сказано, что она намерена предлагать своим клиентам как природный газ, так и электроэнергию.
Продажа второй части активов шведской корпорации Vattenfall в Польше становится еще более масштабной сделкой. Речь идет об энергетической компании Верхней Силезии, которую выкупает другой государственный концерн – группа «Таурон Польская Энергия» на 40% контролируемый государством. Объем этой сделки превышает 1,5 миллиарда долларов. Группа «Таурон» является одним из крупнейших в Польше производителей и поставщиков электроэнергии. Кроме того, этот государственный холдинг контролирует почти 20% всех запасов каменного угля в стране. Приобретая эти активы, мы используем шанс, который появился на польском энергетическом рынке. Кроме того, для нас это и дополнительная возможность расширить инфраструктуру на юге Польши, где мы в основном работаем, заявил председатель правления холдинга «Таурон» Дариуш Либера. Обе сделки были осуществлены с согласия Министерства государственной собственности Польши, а его руководитель Александр Град заявил: «Это очередной пример того, что польские компании, опираясь исключительно на деловые расчеты и внимательно следя за рынком, входят в проекты, в которых видят привлекательные инвестиционные возможности». Конец цитаты. Но действительно ли в данном случае можно говорить о привлекательных инвестиционных возможностях? Говорит руководитель Центра анализа Республиканского фонда Польши Пшемислав Виплер.
Мы говорим о ситуации, когда польское государство, являясь владельцем, не могло справиться с надзором за предприятиями, которыми владеет, и поэтому продало их государственной компании другой страны. А именно шведской компании Vattenfall, которая на 100% принадлежит правительству Швеции. Vattenfall успешно проводит реструктуризацию купленных ею польских компаний, зарабатывает на них, а затем продает другим польским компаниям, которые также контролируются правительством Польши, причем с огромной прибылью.
Но обе нынешние сделки являются собой, по сути, ренационализацию двух крупных польских энергетических компаний, ведь одна из них была приватизирована еще в 2000 году, другая в 2006. Теперь же обе компании вновь возвращаются под государственный контроль, что как минимум полностью противоречит государственной же программе приватизации, проводимой правительством. А позиции государства в энергетике Польши укрепляются еще больше, снижая конкуренцию на этом рынке.
Эти действия фактически являются ренационализацией. Если государственные компании вновь выкупают то, что ранее было приватизировано, то это ренационализация.
По планам правительства, от продажи государственной собственности госбюджет Польши в этом году должен получить примерно 5 миллиардов долларов, а в 2012 году еще 3,5 миллиарда. И речь шла о продаже банков, предприятий электроэнергетики, нефтяной отрасли или химической промышленности. Но теперь, как отмечают многие эксперты, правительство явно меняет эти планы в пользу других, а именно создание крупных национальных компаний в ключевых секторах экономики, которые, к тому же, контролировались бы именно государством. В какой мере вы разделяете такие оценки?
Часто бывает так, что в качестве доходов от приватизации учитываются средства, полученные от продажи одной государственной компании другой, которая также контролируется государством. Но, по сути, это просто перекладывание денег из одного кармана в другой. Более того, как мне представляется, нельзя называть приватизацией и продажу государственных предприятий Польши госпредприятиям других стран. А именно это и произошло в данном случае, когда они были проданы шведской компании Vattenfall. И третья проблема – приватизация госкомпании, чтобы выручкой от нее покрыть дефицит государственного бюджета. Для этого приватизируются государственные компании, которые изначально в программу приватизации не включались. После очередных выборов в Польше министр госсобственности Александр Град подготовил перечень государственных предприятий, подлежащих приватизации в течение ближайших 4 лет. Теперь же оказывается, что приватизируются госкомпании, которых в этом списке не было. На мой взгляд, продуманной стратегии в этой области нет. Просто нужны деньги, и все.
Говорил руководитель Центра анализа Республиканского фонда Польши Пшемислав Виплер.
Алексей Дзяковицкий, наш корреспондент в Варшаве.
Украина через 5 лет, если верить министру энергетики и угольной промышленности страны Юрию Бойко, сможет сократить закупки российского газа до 12 миллиардов кубометров ежегодно. Для сравнения, в текущем году прогнозируемые объемы поставок составят около 40 миллиардов кубометров. Свое намерение добиваться снижения энергетической зависимости от России в Киеве объясняет высокой ценой на топливо, формула расчета которой была утверждена еще прежним правительством Украины. Именно за подписание того контракта его глава Юлия Тимошенко сейчас проходит по уголовному делу, а нынешние власти страны всячески добиваются пересмотра действующих договоренностей. Причем, как отмечает независимый аналитик Александр Разуваев, в этих претензиях к «Газпрому» Украина не одинока.
Надо прекрасно понимать, что газпромовская формула цены привязана к стоимости нефти и нефтепродуктов. Соответственно, стоимость газа идет за стоимостью нефти с лагом 6-9 месяцев. Из-за Ливии нефть в этом году дорогая. Соответственно, страдают все потребители, и все потребители стараются максимально снизить закупки газа у «Газпрома». Естественно, Украина тоже старается снизить свои расходы, снизить объем покупок.
Заявляя о своих намерениях сократить закупку российского газа, украинский министр представил целую программу его замещения в национальном энергетическом балансе. Основными ее пунктами являются повышение энергоэффективности действующих промышленных производств, увеличение собственной добычи сланцевого газа, а также частичный перевод электроэнергетики на угольную генерацию. Однако все эти планы, по мнению экспертов, в среднесрочной перспективе нереальны. В частности, увеличение использования угля, по словам генерального директора Российского фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова, поставит крест на европейской интеграции Украины.
Почему Европа бежит от угольной генерации? Если мы меняем угольную станцию на парогазовую турбину, у нас выбросы СО2 сразу уменьшаются на 70%. Для Европы это не пустой звук. Европа одержима этой идеей глобального потепления, которое вызвано эмиссией парниковых газов. Таким образом, Украина, если она начнет переходить на угольную генерацию, вот с таким багажом вести переговоры о партнерстве с Европейским Союзом не получится. От Брюсселя Киев получит по башке очень быстро. Так что я абсолютно убежден, что никто на угольную генерацию на Украине переходить не будет.
Не менее сомнительными называют эксперты и намерение увеличить добычу сланцевого газа, запасы которого в стране, по утверждениям Киева, являются крупнейшими в Европе. Говорит Александр Разуваев.
Я думаю, что это не очень реально. Об этом относительно недавно говорила Польша. Во-первых, себестоимость, да, какая будет. Во-вторых, можно просто отравить всю экологию. То есть риски очень большие экологические. Я думаю, что на самом деле это не очень серьезно. То есть сланец не является альтернативой газпромовскому газу.
К тому же, добавляет Константин Симонов, Украина сегодня не располагает необходимыми буровыми технологиями или средствами на их приобретение. Также весьма спорными остаются надежды украинских властей на заметное сокращение потребления газа за счет программ энергосбережения и повышения энергоэффективности работающих в стране промышленных предприятий. Однако причины этого, по словам Константина Симонова, совсем не технологические, а скорее политические.
Теоретически, конечно, Украина могла просто сократить потребление газа, потому что зачастую промышленность Украины работает еще на старой советской базе. Но этого не произойдет по одной простой причине, потому что украинские бизнесмены, они уже вложили деньги не в энергоэффективность, а в Януковича. Поэтому если сейчас прийти и сказать, ребята, они хотели вложить деньги в модернизацию производства, они скажут, ребята, вы что, с ума сошли? Мы в вас вложили деньги. Зачем мы тогда вас избирали президентом, делали вас премьерами? Получается, что на вас мы деньги выкинули зря, потому что энергоэффективностью мы могли и Ющенко заниматься. Таким образом, ситуация предельно простая. Украинские промышленники вложили деньги в Януковича. И Янукович должен эти деньги отработать. Как отработать? Поехать в Москву и выбить дешевый газ.
Тем не менее, протесты Украины и других стран, недовольных слишком высокими контрактными ценами на российский газ, существенно отличающимися от рынка разовых или спотовых сделок, в «Газпроме» все-таки могут быть услышаны. Независимый аналитик Александр Разуваев, например, утверждает, что российский монополист вскоре может изменить свою ценовую политику.
Исходя из тех заявлений, которые были сделаны руководством «Газпрома» совсем недавно, «Газпром», в принципе, планирует, возможно, отказаться от привязки своих цен к ценам на нефть. То есть это будет какой-то другой рынок, то есть рынок газа будет отделен от рынка нефти. Какой он будет, сказать достаточно сложно, потому что заявление руководства «Газпрома» они были такие общие и не очень ясные. Но если это будет, то, скорее всего, цена будет ниже. И если были такие заявления, я думаю, что вполне возможно, они найдут отражение в виде каких-то решений, но, опять-таки, видимо, уже в следующем году.
Однако Украина может и не дождаться возможного снижения цен на российский газ. По словам генерального директора Российского фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова, нынешнее заявление Киева о сокращении объемов закупок – это лишь очередная попытка давления на Россию и прелюдия к новому газовому конфликту между странами. Причем он считает, что такая война может быть развязана в любой момент.
Раньше почему был конец года? Потому что у нас 31 декабря заканчивается контракт. А сейчас смотрите, что произойдет. Киевский суд, который, на мой взгляд, ничем от Басманного суда абсолютно не отличается, по приказу исполнительной власти примет решение, согласно которому Тимошенко не имела полномочий заставлять Дубину и его заместителя подписывать эти контракты. Таким образом, мы не 31 декабря получим отсутствие контрактной базы, а в любой момент по решению Киевского суда. И все. По решению Киевского суда считайте, что контракта у вас нет. Значит, нет оснований и поставлять газ на Украину, нет оснований транзитировать газ через ее территорию. Все, считайте, что у вас газовая война обеспечена.
Тем временем суд в Киеве продолжает рассмотрение уголовного дела в отношении экс-премьера Юлии Тимошенко. О возможных сроках вынесения приговора пока ничего не сообщается.
Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.